Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Обратимся сейчас к голосу, которому много лет, с 1953 по 1983 годы, звучала христианская проповедь на радио «Свобода». Речь о протопресвитере Александре Шмемане, одном из самых ярких деятелей русского православия в Америке. Его записи универсальны. Изначально они были собраны в циклы, и цикл посвящен какой-то большой теме. Но каждую запись в отдельности можно слушать вне связки с предыдущей, и смысл не теряется. Сейчас мы возьмем отрывок из цикла, где отец Александр размышляет об извечном споре, есть Бог или его нет. И парадоксальна его мысль. Это спор не между верующим и неверующим. Это спор человека с самим собой. В первой части программы мы слышали слова об исповеди. И теперь можно сделать шаг назад и посмотреть, какие внутренние размышления о Боге рано или поздно могут привести человека, в том числе и к мысли об исповеди. Послушаем голос отца Александра Шмемана, одну из его бесед на радио «Свобода».
В конечном итоге есть только один вечный, никогда не прекращающийся спор между людьми. Это спор о Боге. Есть Бог, нет Бога. Между двумя этими утверждениями извечно колеблется человек, человеческая культура, человеческая мысль. И смешно думать, как думают многие в наши дни, что этот спор может прекратиться, быть разрешен чем-то ему внешним, наукой, философией, полетами в космическое пространство и так дальше. Смешно читать, что вот где в наши дни наука доказала, что Бога нет. Ибо ведь вот в XIII веке тоже наука и тоже доказывала, что Бог есть. И средневековым философам казалось, что спора больше уже быть не может. Как далеко не поднимались бы мы вглубь веков, мы всегда находим два эти утверждения. Первобытный человек приносит жертву Богу. А в ту же почти эпоху псалмопевец восклицает: «Тысячелетия тому назад рече безумец в сердце своем, нет Бога». И одно, казалось бы, должно было быть очевидно каждому. Никогда не решался этот спор и не может решиться никакими доказательствами. Но значит ли это, что спор этот не нужен и что его просто нужно прекратить? Нет, конечно, нет. Ибо, повторяю, спор этот самый насущный, самый человечный из всех споров. Без него не был бы человек человеком. Ибо, конечно, и прежде всего, это спор человека с самим собой. Это внутри самого себя, на самой последней глубине своего сознания ведет человек этот нескончаемый спор. Мир делится не на верующих и неверующих, а на верующих, постоянно испытуемых неверием, и неверующих, постоянно испытуемых верой. Не доказательства сделали верующего верующим. Нет, он потому и доказательств ищет своей вере, что она, эта вера, постоянно размывается неверием. «Верую, Господи, помоги моему неверию!» со слезами восклицает в Евангелии человек, открывая всегдашнюю, неизбывную хрупкость веры, всегда как бы распростертый над неверием. Но и неверующий, когда он со страстью и фанатизмом, с каким-то отчаянием утверждает, что Бога нет, не может не чувствовать, не сознавать, иногда хотя бы, что в самом этом отрицании, в самой этой страсти есть уже что-то странное. Зачем так отрицать то, чего нет? Да, как только опускаешься на глубину этого извечного спора, то сразу же понимаешь его сложность и его парадоксальность. Понимаешь, что это спор человека с самим собой. И что не вовне, не в науке, не в философии, не в выкладках и доказательствах решается он, а всегда и только в душе человеческой. И каждый раз по-новому. Нет двух одинаковых вер, как нет и двух одинаковых неверий. Но если не может человек доказать своей веры, то он может, может быть, рассказать о ней, явить ее другим. И ведь вся религия, в сущности, есть не что иное, как именно рассказ, как именно явление веры. Но также и антирелигия, и атеизм есть тоже своего рода рассказ о неверии, явление его сущности. Об этом и сказано в Евангелии. По плодам их узнаете их. А вот плоды как религии, так и антирелигии можно действительно изучать объективно и даже научно. И тогда первое, что должно тут броситься в глаза каждому, кто подходит к этому вопросу именно объективно, как к явлению, требующему изучению, а не априорных утверждений и отрицаний, каждому должен броситься в глаза один удивительный, всегдашний, постоянный факт. Почему антирелигии? Для того, чтобы преуспевать, всегда нужно, прежде всего, лгать о религии, тогда как религии об атеизме лгать не нужно. Это факт, его нетрудно проверить. Вся антирелигиозная пропаганда построена исключительно на одной сплошной фальсификации фактов. Она, эта пропаганда, никогда не говорит: да, учение христианства, например, прекрасно и возвышено. Оно дало примеры жизни бесконечной красоты и чистоты. Оно вдохновило искусство и культуру, как ни одно другое явление мировой истории. Но вот, как это ни грустно, но учение это ложно, по той простой причине, что Бога нет. Нет, эта пропаганда никогда не говорит так. Она всегда должна облить все христианство грязью, отрицать самоочевидное, истолковывать в плохую сторону все положительное. И прежде всего, эта антирелигия всегда скрывает сущность религии от тех, чью веру она хочет разрушить. Вот факт, действительно достойный и удивления, и изучения. Ибо столь же объективно можно было бы доказать, что хотя бы в этом пункте религия действует иначе. Ибо она построена по принципу, провозглашенному в Евангелии: ищите, и вы найдете. Все испытывайте, хорошего держитесь. Иными словами, тут искание, проверка, испытание, вот этот самый глубокий спор человека с самим собой, не только допускаются, но признаются благом. И вера, не прошедшая через горнило сомнений, не считается твердой и подлинной верой. Так, на поверхности, в обществе, в культуре, спор о Боге есть в сущности спор о плодах в мире и в человеке, как веры, так и неверия. А плоды эти суть прежде всего понимание самого человека и его жизни, некий образ, некий свет, освещающий собой все в мире. И вопрос в сущности прост. В каком свете является мир и жизнь верующему? В каком свете являются мир и жизнь неверующему. Может быть, настало время просто сравнить два эти мироощущения. Возможно, они ничего сами по себе не докажут. Но в мире так очевидно все более и более растерянным, метущимся, наполненным страхом и ненавистью. Это сравнение, этот спор о плодах, может быть, что-то явит и прояснит. И только этот путь достоин человека. Ибо всякая пропаганда есть всегда лишь только обман и насилие.
Это было выступление на радио «Свобода» протопресвитера Александра Шмемана. Нам органично слышать, как о Боге говорит священник. Но вот материал совсем другого рода. Книга «Просто христианство» Клайва Льюиса. Большинство знают его как автора знаменитых «Хроник Нарнии». Но тот, кто однажды начал знакомиться с христианской верой, не смог бы пройти мимо Льюиса-апологета. В каком-то смысле Льюиса-богослова. Хотя сам Льюис всегда подчеркивал, что богословом себя не считает. По поводу одной другой своей книги он произнес слова, которые вполне уместны в разговоре и о просто христианстве. «Я пишу для неученых о том, о чем и сам немного знаю», — сказал Льюис. «Если мне надо просить за это прощения, я прошу его примерно так. Очень часто два школьника могут помочь друг другу лучше, чем учитель». Конец цитаты. Мы начали программу с того, что человек, переступив впервые порог церкви, сталкивается с новым незнакомым миром вокруг себя. Мысль Льюиса шире. Человек, придя ко Христу, сталкивается с новым миром внутри себя. Легко ли быть христианином? Так называется глава из книги «Просто христианство», аудиоверсию которой мы послушаем.
Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как станем христианами, состоит в следующем. Мы берем наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Потом мы признаем, что что-то еще, назовите это моралью или правилами поведения, или соображениями общественного блага, предъявляет к нему требования, и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. Быть хорошим значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются тем, что мы называем злом. Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем добром, и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все эти требования, у нашего бедного «я» еще останутся возможности и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью в свое удовольствие. Собственно, мы очень похожи на честного человека, платящего налоги. Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я». Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний быть хорошими, либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что, не заблуждайтесь, если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь к голосу совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое страдает от голода, все время натыкается на препятствия и сгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания, либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, живут для других, но при этом всегда недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему другие не замечают их самопожертвования, их непрестанного мученичества». Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его». Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб или ставить на него коронку, или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его. Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, и невинными, и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Собственно, я дам самого себя, и все мое станет вашим. Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит: «Возьми свой крест», то есть как будто призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но тут же он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Нетрудно понять, почему и то, и другое правда. Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе – тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, тот, кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что сейчас, вот сейчас, на это уйдет меньше усилий. Но 6 месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конце концов, лентяю приходится работать больше. Или давайте взглянем на это с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо сделать что-то очень трудное, то, что требует усилий и мужества. Однако это же обеспечит самую верную безопасность. Если вы этого не сделаете, то через несколько часов окажетесь в большей опасности. Трусливый поступок будет и самым неразумным. Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно, почти невозможно отдать себя, все свои желания, все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы. Ведь мы стараемся остаться самими собою, не отказываемся от личного счастья, как от главной своей цели, и в то же время пытаемся быть хорошими. Мы стараемся не препятствовать уму своему и сердцу, когда они сосредотачиваются на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям, и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. Именно против этого предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике, поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой. – Но пшеницы на этом поле все-таки не будет. Чтобы оно дало пшеницу, надо его изменить, глубоко перепахать и засеять заново. Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в то самое мгновение, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. А наша первая обязанность в том, чтобы попросту прогнать их. Мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра. Вначале, обретя такое состояние духа, вы сумеете сохранить его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Христу совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря «будьте совершенны», он имел в виду именно это – он подразумевал, что мы должны пройти полный курс лечения. Это трудно, но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее. Это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо одно испортится». А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде. В этом и состоит все христианство, больше в нем нет ничего. Допускаю, что это может вызвать недоумение, ведь так очевидно, что у церкви множество других забот – образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство. Это и оборона, и политика, и экономика, и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие. Муж и жена беседуют у камина, друзья играют в карты и пьют, человек читает книгу в своей комнате или работает в своем саду, а государство их защищает. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и охранить. Иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег. Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она создана для Христа, и все должно соединиться в нем. Я думаю, никто из нас не может понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет, если там вообще что-нибудь живет, в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшие животные в каком-то смысле сблизятся с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их, а это именно так, гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуя на Земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в том, что одушевленные вещи и растения подтягиваются к человеку по мере того, как он пользуется ими и ценит их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы делать все это там, у себя. Может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они в этом смысле принесут с собой в Него и все остальное. Но я не знаю, как это будет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками. Нам сказано только о том, как мы, люди, единимся в Христе, как мы станем частью того удивительного дара, который молодой царевич Вселенной хочет преподнести своему отцу, дара, который есть он сам, и, следовательно, мы в нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что когда мы соединимся с ним и в нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный верный смысл. Страшный сон кончится. Наступит утро.
Это был отрывок книги Клайва Льюиса «Просто христианство». В завершении программы мы послушаем проповедь. Но не пугайтесь этого слова. Это будет не поучение, а я бы сказал, всплеск эмоций, внутри которых опыт святой жизни. Речь о короткой проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, подвижника из Псково-Печерского монастыря. Мало кто, наверное, не слышал этого имени, учитывая популярность книги «Несвятые святые», где отец Иоанн – один из центральных персонажей повествования. В ближайшее воскресенье, первое воскресенье Великого Поста, церковь празднует торжество православия. Особый праздник, который напоминает о победе над ересью иконоборчества в IX веке в Византии. Мне кажется, запись проповеди отца Иоанна и его короткой беседы с прихожанами в этот день в 1993 году передает то настроение, которое царило вокруг этого старца, пока еще не прославленного в лике святых, но точно человека святой жизни. Можем окунуться в тот день, когда была сделана запись, 7 марта 93 года.
От лица отца наместника всей во Христе братии приветствую вас с днем торжества православия. Сегодня уже слышали и будете слышать во время особого чина, который будет совершаться по окончании после литургии чина православия. И там будут эти слова, которые всегда должны быть начертаны на скрижалях наших сердец. Все вера апостольская, все вера отеческая, все вера православная, все вера вселенную утверди. И скажу всего лишь только определенное число слов. Не красное слово славно, славна верность! Да пребудем мы в этой верности до последнего дня своей жизни. и последнего удара своего сердца Богу, Церкви Христовой и Святому Православию. Аминь. Причастника поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовых тайны телу на здравие и душе на спасение. Будьте полотны благодарственной молитвы ко святому причащению. Постарайтесь, как будет иметь возможность, присутствовать на молебне, который положено по уставу церкви на сегодняшний день, который будет совершаться у нас после окончания божественной литургии. И сегодня вечером будет совершаться первая пассия. Она должна была в следующее воскресенье, но как следующее воскресенье будет являться каноном святых 40 мучеников, и поэтому будет то воскресенье будет опущено, поэтому будет в это воскресенье, а затем третье, четвертое и последнее, пятое. Будьте здоровы и Богом хранимы. Слава тебе, Боже! Слава тебе!
Помилуй нас, Господи, помилуй нас.
Это был голос архимандрита Иоанна Крестьянкина, его проповедь в день торжества православия. Праздник мы будем праздновать послезавтра, а проповедь послушали с таким небольшим опережением. На этом мы закончим сегодняшнюю программу. Мы использовали материалы порталов «Предание.ру» и «Азбука.ру». В студии был Константин Мацан. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».